Москвы.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость моей сегодняшней программы – Георгий Михайлович Гречко. Георгий Михайлович, вот вы можете себе представить, что по какой-либо причине, а причин было много к тому, вы бы не попали в отряд космонавтов и не летали бы. Вот чтобы ваша жизнь была без космоса? Или это совсем другая жизнь была бы?
Нет, почему? Конечно, это была бы другая. Я всегда так говорю, что если бы не в космонавты, я бы попытался стать летчиком-испытателем, если бы удалось. Скорее всего, был бы, ну, неплохим инженером.
Первый раз вы летали в 75-м году, последний в 85-м. Да, больше не планируете пока, нет?
Нет, конечно, понимаете, я был неплохим космонавтом, так крупно ни в чем не проваливался в космосе, крупных ошибок не делал, помогал другим, за других что-то делал. А сейчас ведь 76 лет, память не та, уже реакция не та, точность движения не та, и я не хочу вот быть тем, кому помогают другие, тратя время и силы.
Ну ладно, в вашем возрасте, по-моему, летали пассажиры коммерческие. Правда, да. Просто пассажирам на челноке слетать хотя бы не хотелось бы.
Мне не интересно, потому что я Землю нашу красавицу видел сотни, значит, раз, и поэтому это у меня еще в памяти, я еще во сне это все вижу, в альбомах свои снимки часто вижу. То есть потом я считаю, что не царское это дело туристов возить. Для этого будут вскоре уже частные фирмы, которые будут частников возить по даже меньшим целям. Есть проекты отелей на основе нашего вот салюта.
Помогали в разработке? Помогали? Принимали участие этих проектов?
Нет.
Не привлекали вас?
Нет. Вот, надувные там отели. Вот, а государство должно заниматься наукой, чтобы по Циолковскому, чтобы космос должен дать бездну могущества и горы хлеба. Туристов горы хлеба что-то, по-моему, не давали.
Георгий Гречко в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». А сейчас мы услышим, нам не удалось, к сожалению, дозвониться до людей, с которыми вы непосредственно летали в космос, но вообще у вас друзей, знакомых и соратников много.
Конечно.
Дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок.
Мы работали действительно по одной программе, готовились на орбитальную станцию «Салют-6», но он сначала должен был я побывать раньше на ней, но побывал он раньше. Но Георгий Гречко для меня образец порядочности, именно такой житейской, мужской, именно интеллигентной чистоплотности в отношениях между коллегами, друзьями, да или просто между людьми. Он человек от науки, действительно, каждую космическую минуту полета он использовал именно не как оператор, а как ученый, работая на орбите. И у нас несколько даже, будем говорить, совместных взглядов. Ну, это очень точный такой, скрупулезный оператор и ученый. Я этого человека не просто, как говорится, уважаю, я его боготворю за его порядочность, потому что тот Коваленок, который сегодня есть, стал благодаря его именно порядочной жизни. А что случилось, пусть он сам расскажет.
Владимир Коваленок. А что у вас случилось?
Ну, мне очень приятно. Конечно, это преувеличение. Просто я честно ответил на вопросы. Значит, там подозревалось в том, что при стыковке Коваленок несколько раз ударил станцию. Вот. А я...
То есть парковался неудачно, как говорят,
да,
блондинка паркуется.
Да, до характерного стука. Вот. А я когда осмотрел этот стыковочный узел, вышел в открытый космос. Если бы, вы представляете, что такое соприкосновение 7-тонной вещи с 20-тонной? Это уж извините, но на тонком алюминии уж осталось бы какие следы.
Но можно представить, в воде как
никаких следов
два корабля
не было. То есть,
да,
я сходится? Честно сказал, что никаких соприкосновений не было. А ведь его за это там чуть не... Ну, хотели как-то наказывать за то, что вот он, значит, чуть не сломал там станцию. Вот я просто честно сказал. На меня там давили, конечно... Но на меня бесполезно давить, меня нельзя заставить сказать неправду. Там можно подробности приводить. В общем, давление было очень тяжелым. Все больше и больше высокий руководитель в это давление втягивался. Но в центре управления полетом уже ставки ставили. Сломают гречки или не сломают. Выиграли те, кто ставили на меня. Но это не потому, что я вот какой-то такой вот уж сверххороший. Я просто честный.
А в чем ставки-то были? Почему так давили на вас? Там интересы какие-то соприкасались? Политические или бюджетные, знаете, сигналы были большие?
Я потом узнал, это цель было немножко смешно, хотя мне было не смешно. Потом, оказывается, вот какая штука. Если бы поврежден был стыковочный узел, то у меня была целая куча инструментов, чтобы его ремонтировать. Эти инструменты были сделаны для космоса, они были необычные, очень красивые. И вот, как мне сказали, не знаю, якобы на телевидении было приготовлено выступление генерального конструктора, который должен был показать, вот какими инструментами Гречка чинил поломанный узел. И мой отказ от того, что он был поломан, вот сорвал такую красивую передачу.
Да ладно, Георгий Михайлович, ну давайте без дураков. Я понимаю, это что вы дураков. Очень любите шутить.
Вы знаете, это не шутка, потому что потом меня очень больно били. Значит, и там, я помню, пригласил президент Мальты, ему сказали, что я занят по работе, хотя был в отпуске. И когда молодых космонавтов, значит, знакомили вообще с отрядом, то меня приводили как отрицательный пример, что вот Гречка, значит, нарушая режим труда и отдыха, я просто больше работал, меньше спал и меньше ел, поставил под угрозу выполнение главной задачи. Это длительности полета. Во-первых, я не понимал, почему длительность полета какое-то спортивное главное, когда я занимался наукой. Я же не ел, не спал ради того, чтобы там починить самый большой телескоп, который был. А мне запрещали. Я думал, что меня ночью не поймают, но поймали. Вот. И я думал, что меня будут приводить как пример, как надо работать. А он говорит, я потом спросил, так подождите, я сорвал длительность или не сорвал? Нет, вы не сорвали, но могли. Я говорю, да я уже знал свои силы, и потом у нас врачи хорошие на земле. Так что какие там дураки? За правду бьют не только в космосе.
И коньяк тоже тогда припомнили?
Коньяк не припомнили.
Это же история целая, что, напомню слушателям,
да,
тем, кто
я
прошел
коньяк
мимо,
коньяк не проносил.
Георгий Михайлович, да, был один из первых, наверное, кто пил коньяк на орбите, причем чужой.
Да, да. Значит, коньяк я не проносил, он выплыл из отделения со спортивным бельем, вот там было написано «Элеутерокок К». Я сначала по простоте душевной стал спрашивать, что за левотерокок. Мне так с улыбкой сказали «концентрированный». Вот. Но насчет пил это неправильно, скорее лизал. Вот смотрите, с одной стороны, на двоих было 1,5 литра, да? Можно упиться. А с другой стороны, 100, если кругло, дней, 2 человека, на 200 человек дней. 7,5 грамм. Коньяка в сутки. Значит, и чтобы почувствовать хотя бы слабое опьянение или нарушение пиратских функций, мужчине нужно 40 грамм спирта. А у нас было 7,5. То есть ни на какую пиратскую деятельность это не действовало.
А вы дозы не объединяли там? Неделю, скажем, не пить, а потом раз на праздник развернуться. 7,5 на 7 получится больше 50 грамм.
Тут было другое. Понимаете, к концу дня накапливалась усталость. И усталость не только физическая, но и какая-то такая ментальная, что ли. Нужна была какая-то разрядка. И вот у нас целая такая была, значит, как отходить ко сну. Включаем любимую мелодию. Выбираем там, у нас были карты, там женщины, выбираем самую лучшую карту, это будет женщина дня. Значит, потом, значит, вот выпиваем по 7,5 грамм, лижем этот коньяк. Потом, кстати, так и не допили. Вот. И это была процедура. Зачем же лишать себя процедуре, которая тебя поддерживает? Один раз я нарушен. Почему? Потому что я вышел первый в скафандре не для старта и посадки, а для работы. А это был первый выход. Там немножко система охлаждения была неправильна. В результате у меня лоб потел, было трудно смотреть на рабочее место. А с другой стороны, ноги отмерзли напрочь. Потому что, ну, в общем, и тогда, когда я вернулся из открытого космоса, я первым делом снял скафандр, схватил себя за ноги. Есть у меня ноги или нет? И потом, вот тогда я действительно 10-дневную, значит, порцию 70 грамм, но 70 грамм, опять же, это ниже нормы, значит, опьянения.
Это то, что врачи сейчас рекомендуют.
И я залез в спальный мешок. И, значит, заснул, очень долго спал, потом проснулся, уже чувствую, ноги есть.
Интересно, а есть вот какой-то эффект отличается? Опьянение, скажем, там, ну, хотя бы с этих 70 грамм на Земле и в космосе есть какая-то?
Ну, или понимаете,
не удалось ощутить это?
70 грамм коньяка, по-моему, ни на Земле, ни в космосе не опьянят. Тем более, что я выпил и залез в спальный мешок и уснул.
То есть не буянили, поняли, да? Не пошли.
Нет,
там,
ну,
разбивать стыковочный узел.
Я потом вылез, открыл без скафандра в космос, еще раз вышел просто без скафандра, погулял, потом закрыл, поджег там станцию.
А потом после вас пришлось этот коньяк допивать, поскольку вы не смогли все выпить. Там какой-то физический эффект, да, в невесомости образовался.
Ну, там все очень просто. Он пился, лизался, еще раз подчеркиваю, 7,5 грамм – это чайная, это столовая ложка. Да. Значит, пока эта фляжка из нержавейки, значит, можно было ее так вот сжимать, она выдавала этот коньяк. Но потом там же и вода, и жидкость, и воздух одинаково ничего не весят, поэтому они смешиваются,
взвесив,
и там образуется пена. А пену уже никак не выдавишь.
Ой,
и как мы не старались, значит, вытащить, не удалось. Мы бросили эту фляжку, а следующий экипаж сказал, а мы допили. И мы говорим, да невозможно, мы все пробуем. Как помните, мартышки, очки, мы уже пробовали все. Но они говорят, что... А мы сделали очень просто. Один поднимался под потолок станции, другой бил его по голове, и, значит, горлышко от фляжки во рту, и по инерции коньяк идет в рот. Потому что вес... Нет веса в космосе, а инерция есть. И они нас справедливо... так немножко обидели, сказали, что вот видите, кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднее соображение.
Георгий Гречко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть много разных историй, которые вам приписываются, ну или говорятся. Ну, во-первых, вопрос, который пришел с пейджера. Георгий Михайлович, у вас есть брат? Мне казалось, я видел вас давно в театре с человеком, ужасно похожим на вас. Светлана
спрашивает. У меня есть двоюродные братья.
А, вы на самом деле похожи, да?
Да. Вы знаете, вот с Федей мы в 10 лет оказались на оккупации, и мы, 10-летние ребята, обрабатывая вручную, без лошади, без коровы, там 35 соток земли, кормили семью из 6 человек. И поэтому я его считаю родным, а не двоюродным. И, знаете, когда я смотрю на 10-летних вот, современных мальчиков, мне кажется, он пустую лопату не поднимет, а 35 соток вручную. И это я вам скажу.
Георгий Гречко, гость программы «Без дураков». Есть, мы еще спросили о вас одного человека, с которым вы, ну, наверное, лично не знакомы, но мнение которого было нам интересно. Это Александр Проханов.
К сожалению, я лично не знаком с Георгием Михайловичем Гречко, с этим замечательным человеком, который принадлежит к той плеяде сверхлюдей. Именно к ним я причисляю космонавтов, особенно советских космонавтов. И я когда слушаю выступление Гречко, он выступает часто по телевидению, я понимаю, что он не просто военный летчик, не просто инженер, не просто человек разведки. Он человек с очень большой такой гуманитарный компонент, который мне до конца, к сожалению, ясна и не видна. Он ищет ответы на древнейшие вопросы. вопросы. Он ищет ответы на загадочные, таинственные явления, которые томят разум на протяжении тысячелетий человеческих. И для него он человек Ренессанса.
Это, напомню, был Александр Проханов. Ну, вы-то как раз развенчивали, говорили, что нет ничего там, ни осколков Тунгусского метеорита не нашли, ни летающие тарелки не нашли в очередной экспедиции. Вместо нее холм, поразительно напоминающий прокинутое блюдце, было. Или все-таки вы на самом деле чего-то нашли, что упорно скрываете от всех? Это интересно.
Да? Космонавт, который летает в космос, конечно, рад был бы полететь дальше, но пока наша техника это не может, то остается надеяться, а вдруг прилетят те, кто дальше нас пошел в развитии космонавтики. И поэтому я очень много книг на эту тему читаю. Вот в Иран меня пригласили открыть выставку советской космонавтики. Я попросил, чтобы меня свозили в Персиполис, где несколько изображений Бога с крыльями и с шасси вместо ног. Я об этом слышал, мне хотелось посмотреть это своими глазами. Там есть круг, в котором он сидит, а бывает этот круг с крыльями, что символизирует десятую планету, Нибиру. В общем, это все очень интересно. Я понимаю, что вот те огни, которые летают, вот, которые называют НЛО, да, неопознанный летающий объект, что они все-таки летают, эти неопознанные объекты. Только я истинно славянская душа, мне все-таки надо потрогать. А поэтому я не исследую то, что летает, не наблюдаю за ними, хочу потрогать. Вот потрогать был шанс, если Тунгусский метеорит был корабль, может быть, найти кусочек. Не удалось. Когда Захария Сичин, такой американский писатель, опубликовал в своей книге снимок летающего блюдца, сидящего 20 лет на Синае, и в комментариях он очень сожалел, что не мог туда дойти, я пригласил его туда, организовал экспедицию, мне помогли друзья. Он, правда, отказался, я даже предложил ему возглавить экспедицию. Он отказался и спросил с меня 15 тысяч. Значит, но у меня не было 15 тысяч, поэтому, значит, пошли без него. Мы нашли это место. И действительно, это очень похоже на летающую тарелку. Это такие вот круги разного диаметра, друг на друге. Единственное, там вот не было этой башенки посередине. Но это был чисто природный холм, беленький, красивенький, такой слоистый, все, каждый следующий диаметр меньше предыдущего. Поэтому можно было или ошибиться, принять его, или для того, чтобы книжка стала более интересной, то сказать, что это НЛО. Я склоняюсь к этому, потому что иначе он бы поехал бы с нами туда, Сичин. Поэтому мне ничего не оставалось сделать, как найти большой камень, поставить в середину, что это уж совсем НЛО, значит, с кабинкой было. Ну, а для любителей экзотики могу рассказать, что там по Сичину должна быть пещера, через которую фараоны уходили в бессмертие. Значит, эту пещеру мы там не нашли, но нашли маленькую пещерку. И Чернобров, вот очень известный человек, который возглавляет Космопоиск, такую организацию ищет, вот тоже следы как-то, может быть, пришельцев, инопланетян, атлантов. Очень интересный человек, очень опытный. Он там нашел маленькую пещерку, стал ее раскапывать. И в результате, по возвращению, он попал не домой, а в больницу с отнявшимися ногами и без понятной этиологии. То есть он пролежал больше 2 недель, потом ноги пришли в норму. Мне кажется, в эту пещеру падали 1000 лет какие-то мелкие зверьки, птички, и там собралась такая атмосфера, а он дышал тяжело, когда разрывал эту пещеру. Он считает, что это проклятие фараонов. Ну, я согласен, это красивее.
Георгий Гречко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Георгий Михайлович, сейчас мы от этих самых вещей хотели перейти в другую. Тут еще вот вопрос по интернету пришел. Наверное, через СМС. Нет, с пейджера. Скажите, пожалуйста, насколько вы верите, что американцы действительно ходили по Луне?
Абсолютно уверен. Гарантирую своей головой, что они там были. Дело в том, что у нас было соревнование, кто первым прилетит на Луну. И поэтому очень ревниво следили за каждым шагом друг друга, за испытаниями двигателя, топлива, спасательной системы, связи. И мы четко знали, что они нас обогнали на некотором этапе. И для тех, кто сомневается, две вещи скажу. Когда весь мир наблюдал, как Армстронг и Олдрин ходят по Луне, то только у нас было, естественно, «Лебединое озеро», а у китайцев был какой-то патриотический фильм. Но мы, монавты, сидели на Шамбаловке, и антенны, которые принесли нам изображение, были направлены не на Голливуд, а на Луну. То есть сигнал шел с Луны. Об этом, кстати, можно прочитать в журнале. Журнал есть у нас, «Космические новости», «Новости космонавтики». Вот там это четко написано. То есть сигнал шел оттуда. Откуда взяли слухи? И на чем они могут быть основаны? Я в космосе, у меня было удостоверение, начальника почтового отделения, первого почтового отделения в космосе. Мое дело было погасить конверты для почтовых музеев
мира. Проштемпелевать, да?
Да, молоточки. Штемпелевать. Но в невесомости это казалось непростым делом. Давишь на штемпель, сам поднимаешься вверх, а отпечаток плохой. Бьешь, в невесомости отскакивает штемпель и второй раз бьет. Опять плохой. Кое-как я там приспособился, но особенно первые отпечатки были достаточно плохие. Потом я в одном... Да, потом штемпель этот мы вернули, и он был уничтожен. Ну, так нам сказали. А потом я в одном из почтовых музеев побывал, посмотрел свои конверты, блестяще отпечатаны. То есть конверты были в космосе, штемпель был. Ну, плохо получилось, подправили. Да, следовательно, да. Если американцы свой флаг сняли, а там, ну, какой-то дефект на пленке, сняли вот этот отпечаток знаменитой ноги, а плохо получилось, ну, подсняли в Голливуде, но это не значит, что они там не были, что и все прочее. Так что гарантирую своей головой, что они там были. Вы поймите, мы же соревновались. С какой бы плохо скрываемой радостью я бы сейчас сказал, да не были, вы знаете, не были.
Георгий Гречко, вспомнил, о чем хотел вас спросить. Времени остается не так уж много. Вы сами упомянули о славянской душе. Ну, в общем, общеизвестно, что отец у вас украинец, мать белоруска, с белорусскими корнями. Вы сами питерец, вроде как представитель
Советского Союза. Нет, я ленинградец.
Ленинградец. А, не
да,
питерец, ленинградец.
Была, такая столица... интеллектуальная столица, а Питер, вот почему-то говорят, бандитский Петербург.
А я славянская душа. Отличается чем-то в вашем понимании славянская душа от души, скажем, татарской, от души еврейской?
Конечно. У нас свои недостатки, свои достоинства, естественно. Вот вы знаете, первое, что вот я понял, вот что во время войны вот о хлебе мы мечтали. В основном питались картошкой. Утром вареная, вечером жареная, а значит, в обед вареная, то есть самое печеное, там тушеное и так далее. Вот. Но будучи бедными, люди как-то поддерживали друг друга, делились. То есть вот мне казалось, вот душа хорошая была. И, ну, ее испортил вот квартирный вопрос, потом вот, видимо, вот эта базарная экономика, хотели построить рыночную, построили базарную, и поэтому вот сейчас как, вот я не чувствую той доброты, которая была в очень трудное время.
А доброта, она была именно как свойство славянской души или некое общее? Ведь ну, Ленинград
все-таки город, что, нет, конечно,
такой интернациональный, и, что вообще
это подумаешь? И армяне, и грузины, может быть, есть какие-то злые нации, я не знаю, но просто я хочу сказать, у каждой нации свои плюсы и свои минусы. Вот только до войны подшучивали друг на друга, анекдоты рассказывали, в частности, армянское радио, а сейчас чуть ли не убивают друг друга. Вот это, я и говорю, что раньше... Все-таки люди были добрее.
Вы считаете, что это экономическая составляющая?
Я думаю, что это политическая составляющая, потому что, как мне кажется, ну, я повторю, я ничего не понимаю в политике, любому государству нужна маленькая победоносная война. И нужно какое-то, видимо, кровопролитие, чтобы взять это как причину для каких-то решений. Наверное, это происходит. Раньше, мне казалось, этого не было. Поэтому мне кажется, что нас испортил квартирный вопрос и базарная экономика. Мне кажется, нельзя было в России базарную экономику. Все-таки в России никогда не было стремления... Богатый не был образцом. А вот была, по-моему, у нас справедливость главная. А сейчас вот наоборот, бери от жизни все, как пример сейчас вот о богатых, вот мобильник золотой, мобильник из белого золота, я сегодня по телевизору слышал, мобильник из бриллиантов. Но зачем, если он работает из железной и пластмассовой? Поэтому, таким образом, все время нам показывают очень богатых, которым некуда деньги дать, и в то же время мы без телевизора видим бедных. И вот этот разрыв все-таки, не любит у нас богатых. Ну, Билла Гейтса, конечно, любит, потому что он начал в сарае. Вот, и денег, говорят, больше там половины раздал на благотворительность. А вот чувство справедливости всегда было. А сейчас, кто может сказать, что жизнь справедливая?
Самый последний короткий вопрос под короткий ответ. Ваш любимый тост. Из него мы поймем, за что вы ратуете. Вот поднимаете рюмку коньяка, уже не слизывая его.
Быть добру за женщин. А к тосту за женщин, я еще говорю всегда лаверды. За самое лучшее, что есть у наших женщин. За нас, мужиков.
Георгий Гречко был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Георгий Михайлович, за то, что согласились прийти и ответить на наши вопросы. Удачи вам.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».